Глава 21. «О, почему же в перчатках гуляете вы по полям?» После нервного разговора в машине Люка безмятежно уютная обстановка дома мисс Уэйнфлейт подействовала успокаивающе. Бриджит согласилась принять приглашение мисс Уэйнфлейт, и на лице хозяйки дома отразилось легкое сомнение, хотя она поспешила повторить свое гостеприимное приглашение, пояснив, что ее беспокойство вызвано другими заботами. «Право, мисс Уэйнфлейт, вы очень добры», — сказала Люк. «И, по-моему, в данной ситуации это лучший для нас выбор. Я поживу в Шуте и Колоколе, и предпочел бы, чтобы Бриджит тоже осталась здесь под моим присмотром, не уезжая пока в Лондон. Мы же помним, какие порой в столице происходят несчастные случаи».
«Вы имеете в виду несчастье с Лавинией Пинкертон?» — уточнила мисс Уэйнфлейт.
«Да. А ведь можно было бы подумать, что в центре многолюдного города человек находится в полной безопасности».
«Вы намекаете на то, — задумчиво произнесла мисс Уэйнфлейт, — что безопасность человека преимущественно зависит от того, есть ли у кого-то намерение убить его?»
«Совершенно верно. Все мы зависим от так называемой благонамеренности цивилизованного мира».
Мисс Уэйнфлейт задумчиво кивнула. «Давно ли вы, мисс Уэйнфлейт, поняли, что...» — с запинкой спросила Бриджит. «Что Гордон — убийца?»
«Мне трудно ответить на такой вопрос, милочка», — вздохнув, ответила мисс Уэйнфлейт.
«Полагаю, что в глубине души я в этом давно не сомневалась, но упорно отмахивалась от осознания столь страшных мыслей. В сущности, мне решительно не хотелось верить в такой ужас. Поэтому я пыталась убедить себя в том, что с моей стороны это просто отвратительное и чудовищное заблуждение».
«А вы никогда не опасались за свою жизнь?» — попросту спросил Люк.
«Вы имеете в виду, — подумав над вопросом, ответила мисс Уэйнфлейт, — что если б Гордон узнал о моих догадках, то постарался бы каким-то образом избавиться от меня?»
«Естественно».
«Разумеется, я осознавала такую возможность и старалась вести себя осторожно. Однако не думаю, что Гордон мог бы воспринять меня как реальную угрозу».
«Почему же?»
«По-моему, он никогда не поверил бы», — слегка покраснев, призналась она, «что я способна хоть как-то навредить ему».
«А разве вы не рискнули предупредить его?»
«Да. То есть я лишь намекнула, заметив странность того, какие несчастья преследуют те, кто вызвал его недовольство». «И как же он воспринял ваши слова?» — спросила Бриджит.
Мисс Уэйнфлейт встревоженно нахмурилась.
«Его реакция оказалась для меня неожиданной. Он выглядел... Право, это на редкость удивительно. Он выглядел довольным. Спросил меня: так вы тоже заметили это?» Казалось, он даже гордился собой, если можно так выразиться.
«Он безумен, наверняка безумен», — заявил Люк.
Мисс Уэйнфлейт пылко выразила свое согласие. «Верно, поистине никакого иного объяснения невозможно и придумать. Он не отвечает за свои действия». Она с озабоченным видом коснулась руки Люка. «Его ведь не повесят, мистер Фитцвильям?»
«Нет, надо полагать, его просто поместят в Бродмур».
«О, я так рада», — заявила мисс Уэйнфлейт, облегченно вздохнув и откинувшись на спинку кресла. Она наблюдала за Бриджит, которая с сосредоточенным видом разглядывала узор ковра.
«Но до этого еще очень далеко», — добавил Люк. «Пока я лишь уведомил власти и могу заверить вас, что полиция готова всерьез заняться этим делом. Однако вы должны осознать, что у нас на редкость мало доказательств».
«Мы добудем доказательства», — вдруг оживилась Бриджит.
Мисс Уэйнфлейт пристально глянула на нее, и выражение ее взгляда напомнило Люку кого-то или что-то, виденное совсем недавно. Он попытался вызвать ускользающие воспоминания, но потерпел неудачу.
«Не слишком ли, милочка, вы уверены в своих силах?» — с сомнением произнесла мисс Уэйнфлейт. — Хотя, возможно, вы и правы.
— Бриджит, я заеду в Эш-Мэннер за твоими вещами, — сказал Люк.
— И я с тобой, — мгновенно подхватила Бриджит. Я предпочел бы, чтобы ты дождалась меня здесь.
Понятно, но мне просто хочется проехаться.
Бриджет, не надо опекать меня, как неразумного ребенка, — раздраженно воскликнул Люк. Я не нуждаюсь в твоей защите.
«Правда, Бриджит», — мягко поддержала его мисс Уэйнфлейт. «Я думаю, все будет в порядке. Ведь он поедет на машине, и до вечера еще далеко».
«Похоже, я веду себя как идиотка», — смущенно рассмеявшись, признала девушка. «Из-за этой кошмарной истории у меня начали сдавать нервы».
«Мисс Уэйнфлейт на днях тоже пыталась защищать меня», — заметил Люк.
«Довольно скрытничать, мисс Уэйнфлейт. Признайтесь, что я прав». «Вы ведь пытались, не так ли?»
«Видите ли, мистер Фитцвильям, вы тогда еще ни о чем не подозревали, и если б Гордон Уитфилд догадался, что на самом деле вы приехали сюда для расследования убийств, в общем, ситуация могла стать опасной, а возвращаться вам пришлось по темной безлюдной дороге. Кто знает, что там могло бы случиться?»
«Ладно, теперь я готов к любым неожиданностям», — мрачно бросил Люк. «То есть четко осознаю возможную опасность и, уверяю вас, никто меня врасплох не застанет».
«Не забывайте, что он ужасно хитер», — встревоженно добавила мисс Уэйнфлейт. «И вы даже не представляете, насколько умен. По правде говоря, по-своему он даже гениален».
«Но я ведь предупрежден о возможной опасности».
«Мужская храбрость, безусловно, всем известна», — заметила мисс Уэйнфлейт. «Однако обмануть мужчин легче, чем женщин».
«Это правда», — поддержала Бриджит. «Нет, серьезно, неужели вы, мисс Уэйнфлейт, действительно думаете, что мне угрожает опасность? Что лорд Уитфилд, подобно киношному злодею, постарается прикончить меня?»
«По-моему», — задумчиво помолчав, заметила мисс Уэйнфлейт, «главная опасность сейчас угрожает Бриджит. Разорвав помолвку, она нанесла ему страшнейшее оскорбление. И я думаю, что, отомстив ей, он обратит свое внимание и на вас, но, по-моему, сначала должна поплатиться она».
«Ах, Бриджит, как бы мне хотелось, чтобы ты уехала из Англии!» — со стоном произнес Люк. «Сейчас, немедля!»
«И не подумаю», — поджав губы, возразила девушка.
«Вы отчаянно смелы, Бриджит», — вздохнув, заметила мисс Уэйнфлейт. «Я восхищаюсь вами».
«На моем месте вы поступили бы точно так же».
«Да, не исключено».
«Мы с Люком в одной упряжке», — резко понизив голос, взволнованно добавила Бриджит.
Провожая Фитцвильяма, она вышла в прихожую. «Я позвоню тебе из шута и колокола, как только благополучно выберусь из того львиного логова».
«Да, обязательно позвони».
«Только не надо так переживать, милая. Даже самым гениальным преступникам требуется время на разработку своих злодейских планов. По-моему, денек-другой мы можем чувствовать себя в полной безопасности. К тому же сегодня приезжает из Лондона суперинтендант Баттл. И уж тогда полицейские будут отслеживать каждый шаг Гордона Уитфилда».
«То есть все будет в полном порядке, и нам пора прекратить разыгрывать мелодраму?»
«Бриджит, любимая», — серьезно произнес Люк, положив руку ей на плечо, — «ты окажешь мне большую услугу, пообещав не совершать никаких опрометчивых поступков».
«То же самое касается и тебя, милый».
Приобняв на прощение девушку, Фитцвильям спустился с кольца, сел в машину и уехал. Бриджит вернулась в гостиную. В свойственной старым девам манере мисс Уэйнфлейт принялась несколько суетливо проявлять свое гостеприимство.
«К сожалению, дорогая, ваша комната еще не вполне готова. Эмили сейчас наводит там порядок. А знаете, что мне хочется предложить вам? Я с удовольствием приготовлю для вас замечательный успокоительный чай после всех нынешних треволнений. Это будет как раз то, что нужно».
«Вы очень добры, мисс Уэйнфлейт, но мне, право, ничего не хочется».
«На самом деле Бриджит предпочла бы взбодриться чем-то более крепким, к примеру, коктейлем, в основном состоящим из джина, но справедливо рассудила, что в этом доме вряд ли принят такой освежающий напиток. А чай она вообще не любила, он плохо действовал на ее пищеварение». Мисс Уэйнфлейт, тем не менее, решила, что ее молодой гости сейчас просто необходим именно чай. Быстро удалившись на кухню, она вернулась минут через пять с лучистой улыбкой,
принеся поднос с двумя изящными чашками дрезденского фарфора, наполненными ароматным горячим напитком, от которого еще поднимался пар. «Настоящий лапсанг сушонг», — горделиво сообщила мисс Уэйнфлейт. Бриджит, не любившая китайский чай еще больше индийского, слабо улыбнулась. В этот момент в дверях гостиной появилась Эмили, нескладная юная девушка с открытым ртом, явно страдающая от увеличенных аденоидов, и прогнусавила.
«С вашего доздешения, пис, бы имели бы беду те даблочки с ободочками?»
Мисс Уэйнфлет поспешно вышла из комнаты, а Бриджит, воспользовавшись тем, что ее оставили одну, выплеснула чай в окно, едва не ошпарив пушка, сидевшего под окном на клумбе. Приняв ее извинения, тот взлетел на подоконник, прошелся по нему, запрыгнул в комнату прямо на плечи Бриджит и мяукнул, напрашиваясь на ласку.
«Какой красавец!» — воскликнула девушка и, взяв кота на руки, погладила по спинке.
Пушок прогнулся, поднял хвост и заурчал с удвоенным удовольствием.
«Чудесный котик!» — добавила Бриджит, почесывая его за ушками. В этот момент вернулась мисс Уэйнфлейт.
«О, боже!» — воскликнула она. «Неужели Пушок сразу проникся к вам таким доверием? Обычно он сдержанно встречает гостей. Осторожнее с его ушком. Дорогая, в последнее время оно сильно беспокоит его». Но указание поступило поздновато, пальцы Бриджит уже потрепали больное ушко. Вальяжный рыжий красавец вдруг зашипел, спрыгнул на пол и удалился с видом, исполненным оскорбленного достоинства.
«О, дорогая, он поцарапал вас?» — вскрикнула мисс Уэйнфлейт.
«Пустяки», — сказала Бриджит, пососав легкую царапинку на тыльной стороне ладони.
«Может, все-таки смажем йодом?»
«О, нет, все в порядке, не стоит так волноваться». Мисс Уэйнфлейт выглядела слегка разочарованной. Осознав, что проявила невежливость, Бриджит предпочла быстро сменить тему.
«Интересно, скоро ли позвонит Люк?»
«Успокойтесь, дорогая, не сомневаюсь, что мистер Фитцвильям отлично способен постоять за себя».
«О, разумеется, Люк очень силен».
В этот момент зазвонил телефон. Бриджит поспешила к аппарату и, сняв трубку, услышала голос Люка.
«Алло, Бриджит, это ты? Я уже заселился в шут и колокол. Сможешь ли ты прожить без своих нарядов до окончания ланча? Сюда уже прибыл Баттл. Ты понимаешь, о ком я говорю?
О суперинтенданте из Скотленд-Ярда?
Да, и ему не терпится обсудить со мной подробности дела.
Я не возражаю. Привезешь мои пожитки после ланча и расскажешь, что он думает обо всем этом.
Договорились. Скоро увидимся, милая.
Да, до встречи». Повесив трубку, Бриджит пересказала телефонный разговор мисс Уэйнфлейт. Потом невольно зевнула, возбуждение сменилось ощущением усталости.
«Вы устали, милочка!» — воскликнула мисс Уэйнфлейт, заметив состояние гостьи. «Наверное, вам лучше прилечь. Хотя нет, вряд ли разумно ложиться спать до ланча. Знаете, я как раз собиралась отнести несколько старых платьев одной бедной знакомой. Она живет в коттедже, сразу за полями. Может, вам захочется прогуляться вместе со мной? Мы успеем вернуться как раз к ланчу».
Бриджит охотно согласилась. Они вышли из задней калитки. Мисс Уэйнфлейт нацепила соломенную шляпку и, к удивлению, Бриджит натянула перчатки.
«Можно подумать, что мы собрались прошвырнуться по Бонд-стрит», — подумала девушка.
По дороге мисс Уэйнфлейт весело щебетала, посвящая Бриджит в местные новости. Они прошли через два поля, пересекли заросшую дорогу и свернули на тропу, ведущую через редкую лесную рощицу. Денек выдался жаркий, и Бриджит вдруг осознала, как приятно оказаться под тенистыми кронами деревьев. Мисс Уэйнфлейт предложила немного отдохнуть, расположившись на травке.
«Вы не находите, что сегодня просто невыносимая жара? По-моему, собирается гроза».
Бриджит сонно кивнула в ответ. Прикрыв глаза, она откинулась на травянистый склон холмика, и в голове ее вдруг всплыли обрывочные строки одного стихотворения. «О, почему же в перчатках гуляете вы по полям? Что же не любит никто белокурую бледную пышку?» Но эти строки совсем не подходят к мисс Уэйнфлейт, ее никак не назовешь пышкой. И Бриджит исправила вторую строчку применительно к данной ситуации.
«О, почему же в перчатках гуляете вы по полям? Что же, не любит никто пожилую седую худышку?»
Ход ее мыслей прервал голос мисс Уэйнфлейт.
«Вам очень хочется спать, милочка, не так ли?» — спросила она обычным мягким тоном, но что-то в нем заставило Бриджит резко открыть глаза.
Мисс Уэйнфлейт склонилась над ней. Ее горящий взгляд отражал странное нетерпение, а язык нервно облизнул приоткрытые губы. Она повторила вопрос.
«Вам ведь очень хочется спать?»
На сей раз многозначительность ее тона не вызывала никаких сомнений, и в голове Бриджит внезапно вспыхнула страшная догадка. Яркое озаряющее понимание, сменившееся презрением к ее собственной тупости. Она же подозревала правду. Но то были не более чем смутные догадки, и Бриджит намеревалась, действуя тихо и тайно, убедиться в своей правоте, но ей в голову не приходило, что беда может грозить ей самой. Она полагала, что ей отлично удалось скрыть свои подозрения, и совершенно не представляла также, что осуществление злодейского плана начнется так быстро. Вот ведь балда, ну просто круглая дурочка!
«Тот чай», — вдруг подумала Бриджит. Она добавила что-то в тот чай, но она ведь не знает, что я не выпила его. Значит, у меня есть шанс. Надо притвориться сонной. Интересно, что за дрянь она мне подсыпала? Яд или просто снотворное? Она ждет, когда я засну. Это очевидно.
Бриджит вновь с сонным видом опустила веки и, еле ворочая языком, пробормотала, надеясь, что натурально изображает сонный голос.
«Да, хочется, страшно хочется». «Просто смешно. Даже не помню, когда мне так ужасно хотелось спать».
Мисс Уэйнфлейт слегка кивнула. Бриджит следила за пожилой дамой, оставив незаметную щелочку в прикрытых глазах. «В любом случае я с ней справлюсь», — подумала она. «У меня довольно крепкие мускулы, а она хрупкая, тощая старушенция. Но надо постараться разговорить ее, то есть заставить признаться». По губам мисс Уэйнфлейт блуждала улыбка, вовсе не добрая. Скорее, коварная усмешка, похожая на хищный звериный оскал.
«Она и вправду похожа на козу», — подумала Бриджит. «Господи, да она же вылитая коза!» А козлиный рот издавна считался сатанинским отродьем, символом зла. «Теперь понятно, почему. Я оказалась права. Какой бы фантастичной ни казалась мне эта идея! Фурия в аду ничто в сравнении с брошенной женщиной. Вот где кроется корень зла, как же давно все началось. Не понимаю, что случилось со мною», — пробормотала Бриджит, на сей раз придав голосу легкий оттенок беспокойства. «У меня такое странное ощущение, ужасно странное».
Мисс Уэйнфлейт украдкой глянула вокруг. «Совершенно безлюдное местечко. Здесь их никто не услышит. Они ушли достаточно далеко от городка. И поблизости нет ни домов, ни коттеджей». Она взялась за принесенный с собой сверток. Сверток, где якобы лежала старая одежда. Очевидно, так оно и было. Бумага упала на траву, и в руках мисс Уэйнфлейт осталась какая-то мягкая шерстяная одежда. А затянутые в перчатки руки опять начали теребить складки материи.
«О, почему же в перчатках гуляете вы по полям?»
«Вот именно. Почему? Почему в перчатках?»
«Ну, разумеется, все понятно. Отлично спланированное преступление».
Складки материи распались, и мисс Уэйнфлейт осторожно извлекла оттуда нож, держа его очень аккуратно, чтобы не смазать имевшихся на нем отпечатков. Отпечатков коротких толстых пальцев лорда Уитфилда, оставленных им сегодня утром в гостиной Эшменера. Мавританский нож с острым, как бритва, лезвием. Бриджит испытала тошнотворный страх. Надо выиграть время. Да, надо обязательно заставить эту злодейку говорить. Эту тощую седую особу, которую никто не любит. И, по идее, это должно быть совсем нетрудно, ведь мисс Уэйнфлейт наверняка ужасно хочется похвастать своими удачами. И Бриджит — единственная, с кем она может поделиться ими, поскольку ей суждено замолчать навсегда.
«Что это?»
— невнятно спросила девушка слабым голосом.
«Зачем вам нож?»
И тогда мисс Уэйнфлейт рассмеялась. Ее смех прозвучал ужасно. Тихий и мелодичный, в духе благовоспитанной леди, но при этом исполненный бесчеловечной жестокости.
«Он предназначен для вас, Бриджит», — заявила она.
«Для вас, милочка.
как же давно я ненавижу вас!»
«За то, что я собиралась выйти замуж за Гордона Уитфилда?»
Мисс Уэйнфлит кивнула. «А вы умны, слишком умны, и этот случай, как вы понимаете, станет коронным доказательством против него. Вас найдут здесь, с перерезанным горлом, перерезанным его собственным ножом с четкими отпечатками пальцев. Как же ловко я попросила Гордона показать мне его коллекцию нынче утром и незаметно спрятала нож в сумку, завернув в носовой платок», — добавила она, немного помедлив, — «пока вы были наверху. На редкость просто. Но мне все удавалось с удивительной легкостью. Даже не верилось».
«Видимо, потому что...» — еле ворочая языком, предположила Бриджит, все тем же слабым и приглушенным голосом изображая человека под воздействием сильного снотворного.
«Вы оказались дьявольски умны». Мисс Уэйнфлейт вновь тихо и благовоспитанно рассмеялась. «Да, голова у меня всегда хорошо работала, даже в юности», — с оттенком жутковатой гордости заявила она. «Но мне не дали развернуться. Пришлось прозябать в домашнем болоте. А потом на горизонте появился Гордон, сын какого-то башмачника. Но я поняла, что у него большие амбиции. Я предвидела, что он преуспеет в жизни. А он бросил меня, посмел бросить меня. И все из-за той смехотворной истории с птичкой». Она вдруг сжала руки, сделав какое-то странное скручивающее движение. И вновь волна тошнотворного страха окатила Бриджит. «Гордон Рек осмелился отвергнуть меня. Меня, дочь полковника Уэйнфлейта. Я поклялась, что он поплатится за это. Каждую ночь я вынашивала планы мести. А потом наше состояние начало неуклонно таять. Особняк пришлось продать, и купил его он. Как же я возненавидела его тогда! Но никогда, никогда не показывала своих истинных чувств. Скрывать чувства нас приучали с детства. Весьма ценное воспитание. Я всегда считала, что воспитание проявляется именно в сдержанности». Она немного помолчала. Бриджит молча следила за ней, едва смея дышать, чтобы не помешать и дальнейшим откровениям. «Да, мысли о мести не покидали меня. Сначала я просто думала убить его. Именно тогда я начала изучать книги по криминологии, тайно, разумеется, в библиотеке, и в итоге обнаружила, насколько полезным оказалось такое изучение. К примеру, подменив пузырек с лекарством на бутылочку с краской на прикроватной тумбочке Эмми, я ловко закрыла дверь снаружи, повернув ключ с помощью пинцета. Ну как же отвратительно храпела эта девица! Минуточку, о чем это я?» — задумчиво, помолчав, спросила сама себя Гонория. Бриджит удалось развить в себе способность идеального слушателя, чем она и очаровала лорда Уитфилда, и сейчас эта способность оказалась как нельзя более кстати. Возможно, Гонория Уэйнфлейт овладела манией убийства, но в ней еще оставались простые человеческие потребности. Редкому человеку не захочется поговорить о себе, а с такого рода людьми Бриджит умела общаться.
«Сначала вы намеревались убить его?» — подсказала она тоном, располагавшим к продолжению откровений.
«Точно, но поняла, что этого недостаточно. Слишком просто. Мне захотелось придумать нечто более изощренное, чем простое убийство, и тогда у меня родилась одна идея. Она невольно захватила мое воображение. Его должны обвинить в преступлениях, к которым он не имел ни малейшего отношения. Его надо выставить убийцей, и тогда его повесят за мои преступления. Или, возможно, сочтут умалишенным и запрут на всю жизнь в сумасшедшем доме. И такая месть понравилась мне еще больше». Она ехидно усмехнулась жутковатой усмешкой. В ее глазах сверкнул зловещий огонь. Зрачки расширились, превратившись в две черные, лишенные радужки бездны. «Да, как вы уже знаете, я прочла много книг о преступлениях. И поначалу тщательно выбирала свои жертвы, чтобы их смерти не выглядели подозрительно. Понимаете?» — ее голос доверительно понизился. «Убийства доставляли мне удовольствие.
На редкость неприятной особой была эта Лидия Хортон, да еще посмела относиться ко мне снисходительно. Однажды даже отозвалась обо мне как о старой деве. Я очень обрадовалась, когда Гордон поссорился с нею. Отличная мысль — убить одним ударом двух зайцев. Как же забавно было сидеть возле ее кровати, тайком подсыпая мышьяк ей в чай, а потом, уходя, рассказывать сиделке, как миссис Хортон жаловалась на горький вкус винограда из оранжереи лорда Уитфилда. Правда, к сожалению, глупая гусыня так и не сообщила об этом никому. С тех пор так и повелось. Едва я узнавала, что Гордон обижался на кого-то, то легко подстраивала обидчикам несчастный случай. Но какой же он все-таки глупец, просто невероятно доверчивый глупец. Я убедила его в том, что он обладает особым божественным покровительством, и что кара ждет любого, кто осмелится обидеть его. С какой же легкостью он поверил моим разглагольствованиям. Бедняжка Гордон, готов поверить чему угодно, легковерный простофиля. Бриджит вспомнилась, как она сама насмешливо говорила Люку. «Гордон, да он поверит во что угодно». Просто, на редкость просто, бедный, напыщенный, доверчиво простой Гордон. Надо, однако, узнать побольше. Просто, да это тоже на редкость просто. Бриджит научилась этому за годы секретарской службы, исподволь поощряя своих нанимателей на откровенные разговоры. А этой мстительнице отчаянно хотелось выговориться, похвастаться своими мастерскими убийствами. «Но как же вам удалось подстроить так много несчастных случаев? Не представляю, как вы сумели». «Ах, да проще простого. Надо лишь хорошенько продумать планы. Когда Эми уволили из Эш Мэннер, я сразу же наняла ее к себе в дом. По-моему, мне пришла в голову замечательная идея с краской для шляпок, а запертая изнутри дверь снимала с меня всякие подозрения. Но, разумеется, меня никто никогда и не подозревал, поскольку у меня не было мотива. Ведь нельзя же подозревать кого-то в немотивированном убийстве. С Картером вообще получилось элементарно. Он брел, шатаясь в тумане, а я догнала его на том пешеходном мосту и лишь слегка подтолкнула. Но вообще-то силенок у меня еще очень много». Она умолкла, вновь издав зловещий тихий смешок. «Все у меня получалось». Так легко и забавно. Никогда не забуду физиономию Томми в тот день, когда я столкнула его с подоконника. У него не возникло ни малейшего подозрения. Она доверительно склонилась к Бриджит. «Между прочим, люди бывают безумно глупы. Прежде я даже не догадывалась об этом». «Зато вы, — прошептала Бриджит, — безумно умны». «Да». «Да, вероятно, вы правы. Должно быть, не так просто было покончить с доктором Хамблби. Верно, я сама удивилась, что все так славно получилось. Моя затея, конечно, могла закончиться неудачей, но Гордон, посетив лаборатории в институте Веллермана и Крёйца, рассказывал всем о микробах и бактериях, и тогда я подумала, что могла бы использовать его рассказы так, чтобы люди потом в нужный момент вспомнили о таком его посещении. Но ухо у пушка действительно сильно разболелось и даже гноилось. Мне удалось оцарапать руку доктора острием моих ножниц, и я, изобразив страшное огорчение, настояла на том, чтобы он позволил мне немедленно перевязать ему ранку. Да только он не знал, что повязку я сначала измазала гноем из уха пушка. Могло, конечно, и ничего не получиться. Рискованная все-таки была затея. Как же я обрадовалась, когда все вышло по-моему. Особенно потому, что пушок был котом Лавинии. Лицо мисс Уэйнфлейт помрачнело. Лавиния Пинкертон. Она догадалась. Именно она обнаружила Томми в тот день. А позже, когда ссорились Гордон и доктор Хамблби, она перехватила мой взгляд и застала меня врасплох. Я как раз раздумывала, как мне лучше убить доктора. И она догадалась. Обернувшись, я обнаружила, что Лавиния следит за мной и сообразила, что выдала себя. Я поняла, что она меня подозревает. Конечно, она не могла бы ничего доказать, безусловно, но все же я испугалась, что кто-то может поверить ей.
Испугалась, что ей могут поверить в Скотленд-Ярде. Я ведь не сомневалась, что она именно туда и направилась, собравшись в тот день в Лондон, и последовала за ней, сев в тот же поезд. Все получилось очень просто. Пересекая Уайт-Холл, она остановилась на островке безопасности, а я стояла прямо за ее спиной. Она даже не заметила меня. Приближалась какая-то большая машина, и я толкнул ее вперед изо всех сил. Да, я еще полна сил. И она упала прямо перед колесами. Потом я заявила стоявшей рядом женщине, что запомнила номер машины и назвала ей номерной знак Роллс-Ройса Гордона. Я рассчитывала, что та сообщит его полицейскому. К счастью, водитель того автомобиля и не подумал остановиться. Подозреваю, какой-то шофер просто разъезжал на машине без ведома хозяина. Да, повезло мне тогда. Мне всегда везло. Как и на днях во время скандала с Риверсом, свидетелем которого стал Люк Фитцвильям. С каким удовольствием я водила его за нос. Странно, почему мне с таким трудом удалось навлечь его подозрения на Гордона? Но смерть Риверса должна была вывести его на нужный мне путь. Обязательно. И вот, сейчас вся эта история получит прекрасное завершение. Она встала и приблизилась к Бриджит. «Гордон бросил меня. Он собирался жениться на вас. Вся моя жизнь стала сплошным разочарованием. Меня лишили всего, лишили всех прелестей жизни. Не любит никто пожилую седую худышку». Улыбаясь с безумным блеском в глазах, Гонория склонилась над жертвой. Блеснуло лезвие ножа. Со всей своей молодой силой Бриджит ловко вскочила с земли. Как тигрица она набросилась на пожилую женщину, завладев ее правым запястьем. Застигнутая врасплох и пораженная столь стремительным натиском, Гонория повалилась на спину, но, быстро придя в себя, она принялась отчаянно сопротивляться. Их силы были, безусловно, неравны. Молодая и здоровая Бриджит, увлеченно занимавшаяся спортивными играми, и Гонория Уэйнфлейт, тощее, хрупкое создание далеко не первой молодости. Но Бриджит не учла одного фактора — безумие мисс Уэйнфлейт. Ее силы подкреплялись им. Она боролась в дьявольском остервенении, и ее безумная мощь превосходила здоровые силы Бриджит. Сцепившись друг с другом, они катались по земле из стороны в сторону. Бриджит пыталась вырвать нож из руки злодейки, но Гонория цепко сжимала его. И вот постепенно сила безумия начала побеждать. «Люк! На помощь! На помощь!» — уже в отчаянии кричала Бриджит. Но она не надеялась, что кто-то сможет помочь ей. Вокруг не было ни души. Их окружала безлюдная роща. Собрав все силы, она вывернула запястье Гонории и, наконец, услышала, что нож упал на траву. Но в следующее мгновение руки мисс Уэйнфлейт сомкнулись на горле Бриджит и начали неистово душить ее. Девушка издала последний сдавленный крик.